Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Приветствую всех и приветствую свою соведущую Дарью Чередник.
Приветствую.
Начинаем мы с Карабаха. Противоречивая информация продолжает поступать с театра боевых действий в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем твиттере сообщил, что азербайджанские военные взяли город Джабраил, что находится в Карабахе. В администрации президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики эту информацию при этом отрицают.
Да, отрицают ее и в Ереване. На странице в другой соцсети в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала, что публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джабраила – очередная ложь. Ну, в общем, что это за город и какое он имеет значение, прокомментировал эксперт Российского совета по международным делам, доцент РГГУ Александр Гущин.
Это такая часть полевого Карабаха, который... Этот город входит в число тех районов, которые административно не входили раньше в состав Нагорно-Карабахской автономной области, которая еще была в составе Азербайджанской ССР, соответственно, в составе Советского Союза. То есть эти территории были, ну, можно сказать, захвачены армянскими силами в ходе прошлой войны. И в них установлена так называемая, как армянская сторона называет, зона безопасности. Вот Джабраильский район – это одна из таких элементов этой зоны.
Прямо сейчас просто красные ленты новостей. Прошел телефонный разговор между главами МИД России и Армении, в котором Сергей Лавров подтвердил готовность содействовать в урегулировании в Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, есть заявление со стороны Азербайджана. Алиев заявил, что решение конфликта с Арменией должно идти через диалог, но для переговоров должна быть основа. Кроме того, Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит повестку вывода своих войск из городов в Нагорном Карабахе. МИД непризнанной республики Нагорно-Карабахской заявляет, что в Степанакерте и Шуши в результате ракетного обстрела со стороны азербайджанских сил есть погибшие среди гражданских лиц. Вот премьер Никол Пашинян сделал заявление относительно Турции. Он предупреждает Европу, что в случае неверной оценки геополитического значения ситуации в Нагорном Карабахе, Европе следует ожидать турецкие войска возле Вены. Ни много, ни мало.
Аж возле Вены.
Почему именно Вена, не знаю. Меня не спрашивай.
Да, кстати, интересно, почему именно Вены. Кстати, оба лидера, да, азербайджанский и армянский, они дают многочисленные интервью в последние дни. И, в частности, вот Пашинян высказывался в интервью немецкой газете «Вельт». Что сказал Пашинян? Он призвал буквально международное сообщество вмешаться в эту ситуацию в Нагорном Карабахе, где разгорелись с новой силой бои. Уже неделю они идут. Так вот, по словам премьер-министра Армении, нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе гораздо хуже, чем обострение конфликта, произошедшее в 2016 году. И действительно, до 2020 года считалось, что в 2016 году очень была серьезная эскалация, ну, после событий 90-х, конечно. А оказалось, что вот то четырехдневное обострение, ну, это на самом деле ничто. ничто по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Потому что сейчас уже можно сравнивать с тем полномасштабным конфликтом 90-х.
Ну, ты знаешь, меня сейчас все-таки вот последние заявления выступления президента Азербайджана, да, Алиева, несколько обнадежили, потому что до сих пор из Баку слышались заявления в разрезе, что мы освобождаем свои территории, мы продвигаемся вперед и будем идти до конца, пока не вернем все земли себе. Причем это звучало, ну, не от Алиева, но от официальных лиц. Сейчас мы уже слышим о возможности перехода к диалогу.
Да, и, кстати говоря, Алиев давал свое интервью телеканалу «Аль-Арабия», и, в частности, там прозвучал еще призыв или требование к Франции. Он потребовал извинений за слова Макрона о сирийских боевиках. Он сказал, что никаких наемников в Нагорном Карабахе в стане азербайджанцев нет. Ну и что касается отношений между Арменией и Азербайджаном, то Алиев пообещал попытаться их восстановить, но отметил, что, конечно же, будет сложно. Ну и главное условие при этом, при всем, уход армян из Нагорного Карабаха.
Главное, что заговорили о возможности мирных переговоров.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Число жалоб на нарушения в ходе парламентских выборов продолжает увеличиваться. Речь о парламентских выборах в Киргизии. При этом сам характер жалоб изменился. Увеличилось число именно жалоб на подкуп избирателей. Если будет доказано участие партии в подкупе, то могут отказать в регистрации кандидатам или даже целым партиям, то есть, ну, буквально снять их с этой выборной гонки. А виновных привлекут к уголовному ответственности.
Ни много, ни мало.
Сейчас с нами на прямой связи журналист информагентства «Кабар» Михриниса Сулайманова. Михриниса, приветствуем вас.
Добрый вечер. Кыргызстану добрый вечер.
Вот озвучите нам, пожалуйста, Михриниса, какие сейчас есть данные по явке и по предпочтениям избирателей?
Да, по явке, по предварительным данным, 45% получается из общего числа избирателей пришли на голосование. Это, вот повторюсь, предварительные данные. И попозже, возможно, будут другие цифры. По предпочтениям, по закону Кыргызстана, партия, чтобы попасть в парламент, должна преодолеть 7% порог. И на данный момент 5 партий преодолели этот порог. Это Мекеним Кыргызстан, партия Бириндик, партия Кыргызстан, партия Бүтүн Кыргызстан и партия Мекенчиль. Вот эти по данный момент прошли 7% порог. Вот остальные партии, есть еще пару партий, которые близки. Даже не пару, я бы сказала, одна партия. Это партия Республика. У них 5,99%. Возможно, по итогам общего, когда уже почитает более точно, возможно, они тоже наберут 7% порог. Это пока неизвестно, есть еще атомики, но у них 4,15%. Возможно, тоже они наберут нужное количество голосов.
А вот это данные избиркома или это все-таки пока экзитпул?
Да.
Потому что...
Нет, это данные официальный центр избиркома. Есть специальный сайт, называется он... сайт ЦИК нашего, и там каждую минуту обновляется информация, и вот по последней информации, которую я обновила на этом сайте, а вот эти 5 партий пока вот уже набрали 7% порог, а 2 партии набрали по 24%, к примеру, да, а остальные вот 7% порог преодолели уже.
Угу. Михриниса, а сколько на данный момент уже подсчитали бюллетеней?
Подсчитали бюллетеней, минуточку, по последним данным было 1 миллион. Есть только вот в процентах пока еще не дали, есть только по цифрам.
А я так понимаю, что избирателей где-то там больше 3 миллионов. То есть получается где-то треть.
Больше 3 миллионов, подсчитано 1 548 943.
А, ну это уже порядка половины.
Это было, да, это было вот 40. Минут 15 назад, когда я смотрела, примерно уже подсчитано вот столько голосов. Это 82%.
Так, а участки закрылись, да, уже?
Участки закрылись, да, по бишкекскому времени 20:00.
То есть час прошел с небольшим.
Ну, да, есть, правда, участки за рубежом из-за временных ограничений, да, вот в Российской Федерации еще участки открыты, а в США только вот в 6 часов по Бишкеку, по вечерне открылись только участки, они закроются только завтра утром.
А вот по явке как раз за рубежом есть какая-то информация, может быть, от посольств поступает?
Да, от посольств поступает информация. Последняя явка была около 20%.
А вообще вот такая явка для Кыргызстана, насколько это, скажем так, много или мало?
Вы имеете в виду за рубежом?
И в стране в самой, и за рубежом. Насколько электорат, в принципе, в эти выборы активен?
Ну, вы знаете, если сравнивать по последним выборам, которые были 3 года назад в парламентские, то цифры примерно одинаковые по явке. Вообще, к примеру, я ожидала, что будет больше избирателей, потому что очень активизировались наши избиратели. Тем, кого я знаю, кто раньше никогда не голосовал, каждый говорил, что он пойдет и проголосует. Если только нет каких-то технических проблем, у кого-то кто-то просто не нашел себя в списках избирателей, кто-то не сдал биометрические данные. Но примерно цифры одинаковые, как было раньше.
Михриниса, вот насколько мы знаем, в Киргизии действительно и биометрические данные нужны, да, при голосовании, и электронные вот ящики для бюллетеней, и, судя по всему, вот эта вся система позволяет очень быстро подсчитать голоса, потому что он только час прошел, а уже 50% подсчитан. И эта же система, она, в принципе, должна позволять уходить от нарушений, таких как массовые вбросы и прочее-прочее. Но, тем не менее, есть же и различные другие ухищрения. Вот что в ЦИКе, какая информация по нарушениям и какого они характера?
И как много?
Ага. По нарушениям и жалобам именно за процесс голосования было пару сообщений о том, что якобы были видео с сбросом бюллетеней. Но потом эти сообщения опровергли, сказали, что это видео было снято во время учебного процесса еще в сентябре. На сегодня было в ЦИК обращено 108 жалоб, а в МВД, по части правоохранительных органов, 21 дело зарегистрировано в ЕРПП, это единый реестр преступлений и проступков. И очень много фактов, очень много сообщений о подкупе голосов и о подвозе избирателей. Вот, я полагаю, что, скорее всего, как таковых, может быть, ну, как раньше это было, карусели или вбросов мало, потому что в этом году было очень много активно именно сам процесс подкупа голосов. Это говорит о том, что партии все-таки были нацелены на завоевание электората. Самый эффективный метод, скажем так, это метод на подкупа голосов.
Михриниса, мы благодарим вас за комментарии. Напомню, журналист информагентства «Кабар» Михриниса Сулайманова была с нами на связи. Она находится в Киргизии и следит за тем, как проходят выборы в парламент республики. Да, буквально
уже
за тем, как ЦИК республики подсчитывает голоса. Несколько десятков тысяч человек вышли в столице Белоруссии, Минске, на традиционный воскресный марш протеста. В связи с этим милиция перешла на усиленный вариант несения службы. И так как протест не санкционирован, против митингующих в Минске были применены в том числе водометы.
Сейчас, по сообщениям информагентств, участники этого многотысячного марша подошли к СИЗО в Минске. Вот что они требуют? Вопрос.
Сейчас мы узнаем от корреспондента RT Константина Придыбайла. Он находится на месте событий. Константин, приветствуем вас.
Добрый вечер, да. Ну, не совсем на месте событий.
Буквально. Но в Минске вот вы хотя бы.
Оттуда. Но, конечно же, в Минске, да. Но не на Окрестино, которое вы только что анонсировали. Да, вот это там не то чтобы СИЗО, там целых два специализированных учреждения, куда в том числе людей и протестующих часто приводят до решения суда.
Центр исправления правонарушителей или что-то подобное, да?
Да. Угу. Так оно и называется, да.
Что происходило на самих улицах Минска? Действительно ли так много людей? И почему применялись водометы? И где?
Смотрите, во-первых, нужно понять, так много людей, это сколько для вас так много?
Вот мы назвали несколько десятков тысяч по оценкам различных СМИ.
Ну, вообще математика в Минске хромает у всех, я вам так скажу. И милиция иногда считает, ну, совсем неправдоподобные цифры дает. И протестующие, и некоторые СМИ в том числе. Ну, на мой взгляд, я видел все протестные акции, начиная прямо с дня выборов, народа стало меньше. И даже на протяжении там тех недель вот свежих, даже меньше вышло сегодня людей, чем неделю назад. Вот, возможно, погода влияет, потому что сегодня сильный ветер, но при этом довольно тепло. Многие, может быть, выбрались куда-то за город. Ну, а другие, кто решил поучаствовать в акции протеста, они, по большому счету, в очередной раз устроили большую прогулку, собрались возле стелы «Минск-город-герой». Там как раз-таки применили водометы, но водометы здесь применяют не так, как мы привыкли наблюдать, там, например, за протестами в Европе. Здесь водометы в основном, скажем так, имитируют дождь, они просто поливают толпу сверху. Ну, людям неприятно быть мокрыми, поэтому не разбегаются. То есть таких вот такой струей, которую можно сбивать с ног, здесь еще такого, к счастью, на мой взгляд, не было. Вот там применили водометы возле стелы «Минск-город-герой», таким образом как бы разделив протестующих на две части. И одна часть пошла вот как раз-таки на Окрестино, как телеграм-канал, и утром, и вчера вечером тоже их анонсировали этот маршрут. Ну, скажу так, мне кажется, милиция даже в некоторой степени мягко поступила с теми людьми, кто пришел к этим зданиям исправительного учреждения, ну, вот этот центр правонарушителей.
Изоляции, потому, да, как выяснилось,
да,
правонарушителей.
Да, потому что это режимный объект, и в любом случае могли открыться ворота, и всех туда просто пешком могли бы завести на самом деле. Но там конкретно никаких столкновений не было, там и милиции не было. В общем-то, они люди спокойно ходят по городу, перемещаются. Задержания были вот в самом начале акции возле метро «Немига», и, собственно, все. А задержаний возле Окрестина не было. То есть они здесь еще, вот толпа такая протестующих, сделала круг почета возле Окрестина, выйдя на проезжую часть там некоторых проспектов, вернулись опять к этому месту, назовем это так. И, собственно, все, такая большая массовая прогулка случилась.
Константин, вот эти марши, они традиционными уже стали воскресными прогулками. И традиционно на выход вот такой организованной толпы на улице власти, как правило, снижали трафик интернета. Сильно очень скорость замедляли. В этот раз были какие-то проблемы? Есть какие-то проблемы с интернетом, с мобильной, может быть, связью? Или в этот раз ничего не стали делать, и все работает?
Нет, это традиция уже такая, что несколько тысяч человек гуляет по Минску, центр периодически становится пешеходным, а интернет мобильно не работает. Сегодня все точно так же и было. В 14 часов отрубилась скорость мобильного интернета там до какого-то минимума. Вот, и буквально несколько минут назад в 18 с копейками дали опять интернет. Вот так вот даже можно сказать, как будто он у нас какой-то дефицитный.
Каждую неделю белорусы, люди креативные, придумывают какое-то новое название марша. На прошлой неделе это была инаугурация Тихановской. В этот раз какой девиз, какой лозунг основной?
А в этот раз как раз-таки почему пошли на Окрестино, к этому центру изоляции правонарушителей? Потому что они придумали такую идею, что давайте освобождать политзаключенных. И этот марш посвящен так называемым политическим заключенным. Но такая вот маленькая деталь, ни на прошлой неделе, ни в этот раз, этот креатив, он не встречается каким-то, таким, знаете, физическим присутствием. То есть на прошлой неделе инаугурация была якобы Светланы Тихановской, но я не видел портретов Светланы Тихановской у протестующих. Сегодня говорят о том, что нужно освобождать политзаключенных. Да, пришли на Крестина, да, там уже появился там 1-2 плаката, а, собственно, так вот, чтобы транспарант, посвященный политзаключенным, этого не было. То есть это просто такой, знаете, интернет-повод, ну, такая, знаете, ради чего-то же надо протестовать, ради чего-то же нужно ходить. И, на мой взгляд, вот это является только такой вот обложкой, оберткой этого протеста, а реально вот он даже на улицах не сталкивается с полным непониманием народа.
Константин, может быть, вам из Минска там лучше слышно, что вот по конституционной реформе? До нас тут доходят новости, что парламент Беларуси стал собирать предложения с граждан по этому поводу. Хотя политологи, с которыми мы беседовали, сказали, что это отнюдь сейчас не в фокусе внимания ни белорусов, ни властей. А как на самом деле?
Да, вы правы, действительно открыли такой имейл, открыли сбор пожеланий, каждый гражданин может высказаться, какие бы он хотел внести поправки в Конституцию. И, собственно, пока на этом все. Даже, скажу так откровенно, как журналист, медийной какой-то такой насыщенности эта новость не имела. Вот, поэтому, возможно, это будет тема дальше как-то раскручиваться, все-таки выходные дни, а новость про поправки появилась в пятницу. Ну, может быть, вот с понедельника начнут как-то активно это продвигать, как-то анонсировать вот эти поправки в принципе, что они будут, потому что люди, вот честно, я тут когда общался с людьми, они даже, ну, они слышали о конституционной реформе, что такое планируется, а что конкретно, они даже не знают, поэтому, возможно, нас ждет какая-то массивная такая медийная отработка этой повестки, потому что, ну, честно говоря, простой белорус, ну, вряд ли он и поправку может сам внести, написать нормально. Вот. И он вообще об этом не понимает, скажем так.
Да, Константин, благодарим за комментарий вас. Константин Придыбайло, корреспондент RT, был на прямой связи из Минска. После паузы продолжим. Проверку причин загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке на контроль взяла Генеральная прокуратура. До сих пор остаются непонятными причины массовой гибели морских животных, выброшенных штормом на берег.
Причем причина гибели точно не в самом шторме, он просто вынес тела, а это, скорее всего, все-таки отравление, но вот чем именно, пока непонятно. 250 килограммов образцов для исследований было отобрано вот на пострадавшем участке и отправлена в Москву для исследований. Вот в это все входит, значит, океаническая вода, которую сейчас будут в московских лабораториях исследовать, песок и образцы погибших животных и моллюсков. Ну вот, что может ли вот уже обнаруженные вещества, которые превышают допустимые нормы, повлиять вот так, оказать такое воздействие на окружающую среду, порассуждал зав. Лаборатории гидродинамики Института водных проблем Российской Академии Наук профессор по физике, атмосфере и гидросфере Валерий Зырянов.
Так вообще, как приходится гадать, что чего, трудно сказать. Вот, тут же ведь пока анализы не сделают, что там оказалось такой таким токсичным. Ну вот, трудно сказать, что чего. А как только будет определено, что является основным токсикантом, ну, тогда будет все ясно. Похоже, что там что-то еще, кроме вот этих вот названных там нефтепродуктов, фенола, там, похоже, какой-то еще элемент тоже попал, потому что, ну, так просто фенол, он должен, хороший будет, концентрация должна быть этих фенолов, чтобы вот такие были ожоги там, еще чего-то. У меня такое подозрение, что там что-то еще дополнительное.
в гидромете Камчатки предположили, что загрязнение было в придонном слое акватории, то есть внизу. Именно поэтому первоначальные пробы не показали именно значительного превышения. Но в результате вот с 28 по 29 сентября там пришел циклон, заметно штормило, в некоторых местах волны поднимались до 6 метров в высоту, ветер был очень сильный, 25 метров в секунду, и вот по предположениям специалистов, именно вот этот шторм взбаламутил океан и поднял со дна, и сами тела, да, погибших животных, и сами отравляющие вещества. Но тут тоже остаются вопросы, потому что если шторм проходил 28-29 сентября, то как могли получить травмы серферы, которые плавали в начале сентября?
Ну, в начале, в середине, точно не 28 числа. Вот мы лично беседовали с человеком, который 21 числа уже уехал
уже
с Камчатки,
но при этом получил ожог
роговицы. Да. Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Это была программа «В первых рядах». Оставайтесь с нами.
В первых рядах.